«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский в эфире «Радио Спутник». Кирилл Валерьевич, приветствуем вас.
Добрый день, господа радиослушатели.
Напоминаю для... напоминаю для радиослушателей, что можно написать ваши сообщения, вопросы, мнения, чтобы мы их обсудили с Кириллом Валерьевичем по номеру телефона 8-968-766-3311 для WhatsApp и Viber. Также можно найти группу в Телеграме «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник» и отправить свои соображения туда. Ну что же, а мы с Кириллом Валерьевичем начинаем обсуждать актуальные новости к этому часу. И что у нас самое главное, самое сквозное, наверное, это встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко и состоявшаяся после этого пресс-конференция или ответ на вопросы журналистов, правильно будет сказать.
Ну да, это самое важное событие. Оно важно тем, что это, по сути, первое общение с прессой и вообще, так сказать, публичное появление на прессе, так сказать, президенты появляются регулярно в телесюжетах, на каких-то совещаниях и так далее. Вот первое публичное появление президента и общение с прессой. Соответственно, возможность задать вопросы. И понятно, что все вопросы сейчас вращаются вокруг одного. Специальная военная операция.
Несмотря на то, что встреча была на космодроме «Восточный»,
посвящена 12 апреля, годовщине космонавтики, советской, российской, 61-й годовщине, тем не менее, все, понятное дело, крутилось вокруг специальной военной операции. Это очевидно, это логично, и это очень важно, поскольку всех волнует. А что же дальше? Да? То есть была перегруппировка сил, были контакты с украинской стороной, речь шла о каком-то переговорном процессе. Что же теперь в итоге? Президент сказал то, что говорил, собственно говоря, и в самом начале, в момент объявления специальной военной операции. Цели две. Это демилитаризация, денацификация. Главное, что подвигнуло для того, чтобы начать специальную военную операцию, это обеспечение безопасности жителей Донбасса. То, над чем бились 8 лет, но в результате всех этих минских переговоров ни до чего не добились. И цели, которые были поставлены, то есть это обеспечение безопасности жизни людей на Донбассе, признанных уже народных республик и их жителей, будут выполнены, значит, до конца будут реализованы две задачи: демилитаризация, денацификация. Президент не так глубоко не вдавался в суть этих терминов, значит, по-видимому, еще не время очерчивать окончательную программу. Ну, что такое демилитаризация, мы понимаем. Это точное уничтожение военного потенциала Украины, который угрожал бы жителям Донбасса, и сделать невозможным дальнейшее наращивание, восстановление этого потенциала. Денацификация — вопрос более сложный, поэтому пока цели до конца, вот так сказать, программно, развернуто не формулируются. Ну, наверное, в этом есть логика, поскольку операция идет, ну, а пока караван движется, чего рассуждать о том, что там в тюках.
Несколько есть заявлений, скажем так, Владимира Владимировича процитировать, в том числе, что прозвучало сегодня, например, как раз о переговорах, которых упомянули вы, Кирилл Валерьевич. Вот, в частности, что говорит Владимир Владимирович, что Киев отошел от стамбульских договоренностей, и мы вернулись в тупиковую ситуацию. Кстати, есть, между прочим, и характеристика, скажем, реакции российской и реакции Запада. В его словах, Запад не понимает, что русский народ всегда сплачивается в сложных условиях, а у них проблемы в обществе неизбежны. И антироссийская истерика на Западе дает о себе знать, но время расставит все по своим местам.
Ну, речь идет действительно о том, что вроде бы как первоначально намечался прогресс в ходе стамбульских переговоров, появилась вроде бы какая-то картина возможных договоренностей, но в последнее время, на протяжении последней недели, похоже, что даже вопрос там, о пусть косвенном признании Донбасса и Крыма, для Украины снят с повестки дня. Не говоря уже о том, чтобы договариваться о мире на каких-то взаимоприемлемых условиях, особенно после того, как европейские политики, дипломаты, тот же самый Жозеп Боррель, который на прошлой неделе глава европейской дипломатии, посетил Киев и заявил, что вопросы безопасности Украины, да вообще, собственно говоря, суть этого конфликта, может решаться только на поле боя. Все, похоже, он поставил жирную точку, и естественно, что президент Зеленский ему вторит и от этой позиции уже не отходит.
Кстати, вот опять же, сейчас к НАТО еще НАТО обсудим, а вот не могу не процитировать еще раз президента России. Я часто слышу вопрос, а вот можно ли побыстрее? Вы, наверное, тоже, Кирилл Валерьевич, часто такие мнения слышите. Продолжаю. Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий. Интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача — достичь всех намеченных целей, минимизировав эти потери.
Конечно, можно быстрее. Можно так быстро, как это сделали американцы, например, в Ираке. Когда они, по-моему, за полтора месяца сделали более 3000 боевых вылетов, превратили в руины огромное количество иракских городов, и их войска двигались очень быстро, потому что не встречали никакого сопротивления. Просто-напросто въезжали в разрушенные города. Примерно такая же ситуация была и в Сирии со стороны там, тех же самых... Смешались разные интересы, но в том числе и американцы, которые наносили удары по сирийским городам. Можно и так, но тогда возникает вопрос, а ради чего все это? Если сейчас боевые действия разворачиваются на территории республик, то есть на территории Донбасса, цель у этой операции сделать так, чтобы жизнь этих людей там стала безопасной, и наносить массированные удары по городам, а Донбасс — это огромные городские агломерации, это фактически крупные города, вокруг которых поселки, шахты, возле которых шахтные поселки, ну и так далее. В общем-то, собственно говоря, это сплошные перетекающие из одного в другое города и поселки. И наносить там массированные авиационные или артиллерийские удары — это просто безумие. Увы, и сейчас, и, собственно говоря, то, что мы видим в Мариуполе, где было просто самое ожесточенное сопротивление, поскольку там наиболее идеологически заряженные части находились, это, в первую очередь, полк Азов, это целое мировоззрение на самом деле, а не просто вооруженное формирование. Причем такое, человеконенавистническое. Вот. Понятно, что вот там сейчас приходится нелегко, потому что действие все происходит в крупном городе. Мариуполь почти 3000-ным был раньше по населению. И понятно, что война в городе — это всегда разрушение и всегда неизбежные жертвы. Поэтому чем серьезнее и основательнее подготовка, тем меньше жертв. В первую очередь, со стороны военных, ну и, конечно, мирного населения.
Ну, здесь что бы хотелось отметить? Что вот президент России говорит о том, что нужно минимизировать, да, потери, а вот Боррель, судя по выражению о том, что все должно закончиться на поле боя, вообще об этом не задумывается. Что касается вообще действий НАТО на территории Украины, на Донбассе, вот сообщают, что в Одессе приступила к работе секретная мониторинговая группа НАТО, в состав которой входят сотрудники румынской ЧВК. В частности, чем будут заниматься? Будут заниматься поиском, скажем так, российских кораблей в акватории Черного моря в радиусе до 200 километров, позволяет им это оборудование сделать, ну и с дальнейшими, видимо, какими-то действиями, я имею в виду, военными.
Ну, для меня это просто лишнее подтверждение того, что на Украине давно создана инфраструктура НАТО. То есть формально не являясь членом НАТО, тем не менее военная инфраструктура, армейский принцип управления, информирование частей, их взаимодействие, все это фактически уже ну, не только сформирована НАТО, а в какой-то степени находится и под управлением. Поэтому вот не, просто есть факты непосредственного участия специалистов в НАТО в каких-то боевых действиях. Да? Мы знаем о том, что есть предположение, что на территории Азовстали в Мариуполе находится группа каких-то высокопоставленных натовских инструкторов. Например, об этом много пишет, правда, не французская пресса, а во французских социальных сетях. Называются какие-то конкретные имена, говорится о том, что там высокопоставленные сотрудники военной разведки. Вот сейчас буквально на днях подал в отставку глава французской военной разведки, и его отставка связана именно с этим, ну, по крайней мере, по слухам, потому что никогда военная разведка, конечно, не задекларирует реальные поводы отставки своего руководителя. Ну, в общем-то, давно уже... До чего, а чего разговоры? В Одессе строилась база, которая должна была стать, по сути, базой ВМС Британии. В общем-то, мы видим просто реальные признаки того, что Украина формально не являясь страной НАТО, тем не менее, частью ее военной инфраструктуры являлась. И является до сих пор.
Давайте сейчас прервемся на небольшой анонс, буквально 20 секунд, а потом скажем, к чему подводим мы вот разговором про НАТО в частности.
Здравствуйте, меня зовут Мария Бутина. Я знаю на своем опыте, что такое несправедливость и как сложно добиться правды. Давайте разбираться вместе, как мы можем защитить свои интересы и интересы нашей страны. Жду вас на радио «Спутник».
Собственно, к чему мы подводили разговором о том, участвуют ли ну, какие-то представители НАТО в конфликте на Украине, к опросу, который проходит сейчас в ВКонтакте, в группе «Радио Спутник». В частности, вопрос задан следующим образом. Кто противостоит нашим войскам на Украине? Нашим, в смысле, российским. Три варианта ответа есть. Украинская армия, вооруженные националисты, и мы воюем с НАТО. Украинская армия лишь инструмент. Голосуйте, пожалуйста, заходите в группу, можно оставлять свои комментарии. Я также напомню, что комментарии можно написать и к этому опросу, и в целом к нашей беседе в Телеграме, в WhatsApp и Viber. Номера телефонов все есть, в том числе в группе ВКонтакте, в прямой трансляции на Рутубе. Все это можно посмотреть, все это можно скопировать себе в телефон, запомнить и отправлять регулярно свои мнения, отзывы и вопросы. Ну, а мы сейчас перейдем к обсуждению, собственно, вот этой темы, которая заявлена. Кто противостоит нашим войскам на Украине и вообще в целом обстановке, которая складывалась в последние, ну сколько, Кирилл Ильич, 30? Ну,
наверное, 30 лет, да, с момента лет, возникновения да. независимой Украины.
Откуда ну, ноги, так сказать, да, растут?
Ну, кстати, прежде чем мы начнем разговор, я хочу активно наших слушателей присылать какие-то сообщения, ну, во-первых, голосовать, а во-вторых, присылать сообщения, которые мы обязательно обсудим в конце часа и к которым обязательно вернемся. Ну, давайте, кстати, огласим наши вопросы, что мы хотим спросить у наших слушателей. Мы у них хотим спросить, с кем же наши вооруженные силы сейчас столкнулись на Украине. С украинской армией, это первый вариант ответа, с украинскими вооруженными националистами, или же это... по сути, армия НАТО, а украинская армия только инструмент. Вот три варианта ответа на вопрос, с кем наши вооруженные силы столкнулись на Украине.
Я, кстати, отмечу, что уже есть и голоса, и комментарии, поэтому нам будет о чем поговорить.
Прекрасно, прекрасно. Но сейчас я хотел бы отойти от темы специальной военной операции. Мне кажется, очень важно понять, а что происходило на Украине последние 30 лет. Как она оказалась вот в той самой точке, в которой она сейчас оказалась? Как сформировалась огромная общность людей, которые на сегодняшний день просто потрясают ну, даже таким человеконенавистническими проявлениями? Я говорю не только о тех кадрах издевательства над российскими военнопленными, которые появлялись в соцсетях, и которые очень быстро разошлись, и стали, по сути, поводом для того, чтобы мы в Совете Безопасности Организация Объединенных Наций заявили о совершении военных преступлений на территории Украины. Но и последние социальные ролики, по своей стилистике напоминающие, ну, широко известные игиловские ролики, когда просто на камеру...
совершается преступление.
Да, людям отрезали головы, так сказать, расставим точки над «и». Причем происходило это все в реалиях, в прямом, ну, записывалось или транслировалось чуть ли не в прямом эфире в сеть. На Украине пока до такого не дошли, но появился ролик социального характера, постановочный, но по своей стилистике очень напоминающий игиловский. По картинке девушка в национальном украинском венке и вышитой рубашке, значит, стоит на фоне колосящегося пуля, в руках у нее серп, значит, и она заявляет, что пришло время кровавой жатвы для тех, кто пришел в ее страну. И вот со словами «это месть за...» Дальше идет перечень украинских городов. Она демонстративно отрезает, ну, вернее, перерезает горло этим серпом человеку, который должен, видимо, значит, символизировать собой российского военнопленного, потому что он в какой-то там майке-тельняшке и явно должен понести наказание. Вот это сложно укладывается в голове, потому что, ну, мы-то все воспитаны в неком таком идеологическом поле, где белорусы, русские, украинцы — это люди-братья, выросшие все из одного общего славянского корня, древнего государства, которое историки для простоты назвали Киевская Русь, потому что центром его был Киев. По сути, это, конечно, древнерусское государство, объединявшее несколько княжеств, разные племена. Ну, например, в основе Киевской Руси были территории полян древнего восточнославянского племени. Так вот, как же получилось так, что мы, которые читали одни учебники истории, которые, ну, так сказать, воспитывались в этих традициях братства, и вдруг оказалось, что даже в условиях такого трагического конфликта мы сохраняем некое чувство, не просто толерантность, не очень удачное слово, а некое чувство такого дружеского отношения к этому народу, оказавшемуся в тяжелой ситуации, когда государственность была принесена в жертву некой национальной идеи, которая превратилась и деформировалась, по сути, в такую пронацистскую идеологию. И слово «режим» не очень люблю, но, пожалуй, его можно сейчас использовать. Да? Мы исполнены все равно каких-то теплых, как минимум, чувств к украинскому народу. А с той стороны мы просто видим вот реальную ненависть. Причем ненависть такую нечеловеческую. На самом деле, это мировоззрение современного украинца, которое так легко переходит грань добра и зла, оно формировалось на протяжении последних 30 лет. И как-то неудивительно, может быть, здесь не будет видна прямая связь, но я попробую сейчас ее показать. В том числе воспитывалось это и пересмотром самого принципа оценки истории Украины. Ну, давайте вспомним конец 80-х, начало 90-х годов, когда в момент перестройки, а затем в 91-м году, по сути, рухнул Большой Советский Союз, а рухнула вместе с ним и вся идеологическая база. Понятное дело, что уроки истории – это были уроки, в том числе, идеологического воспитания, где мы учили вот ровно вот эту историю древнерусского государства Киевской Руси, где мы знакомились с теорией общего протогосударства славянского, из которого затем у российского, или, скажем так, у московского царства появилась своя форма государственности, а вот украинцы и белорусы долго находились в составе разных империй до 17 века. Белорусы и украинцы были частью то Княжества Литовского Великого, то Польши, Речи Посполитой. Ну а затем дальше Российская империя разрасталась, и в нее вернулись те территории, которые, значит, изначально входили, ну, скажем так, или находились под влиянием Киевской Руси. Вот это мы все учили в учебниках, вернее, читали в учебниках истории, учили в советской школе, и в одночасье эта вся как бы теория превратилась в очень сомнительную, поскольку появились независимые государства, которым нужно было обрести, ну, собственную историю и объяснить, почему в итоге они оказались независимыми. И вот здесь, на Украине, произошла любопытная вещь. Если в 90-е годы в России, отодвинув в сторону советские учебники, которые потеряли актуальность, читали Карамзина, читали Ключевского, в общем, знакомились с историей российского государства по трудам историков дореволюционного периода, то главным учебником истории на Украине после 90-го года стал учебник, написанный в Канаде украинским, вернее, выходцем из семьи польских украинцев, эмигрировавших в 49-м году. Этот выходец, Орест Субтельный, закончил Гарвард, американский университет, стал историком, получил степень доктора, перебрался в Канаду, и вот там, в одном из канадских университетов, написал учебник по истории. Этот учебник писался Субтельным для диаспоры, для канадских и американских украинцев, вот для тех эмигрантов, которые были потомками первой волны эмиграции начала 20 века, конца 19-го, начала 20 века, среди которых были эмигранты 40-х годов, те, которые во время Второй мировой оказались в Европе и потом не вернулись на территорию Советского Союза. Те, кто сознательно эмигрировал из Советского Союза, потому что запятнал себя коллаборационизмом с немцами. В общем-то, это был большой пласт украинцев, для которых Украина это была такая далекая страна за океаном, во многом мифологизированная, потому что кто-то родился в Канаде или в Америке и вообще-то никогда на родине и не был. Говорил по-украински, с детства, предположим, там знал, что в семье ценят украинские вышиванки, делятся воспоминаниями, есть какие-то пожелтевшие фотографии их предков из Галичины, то есть там Львовской, Ивано-Франковских областей и многих других. Но сам на Украине никогда не бывал. Да, говорил по-украински, потому что в семье детей учили говорить, но Украина была далекой и почти малореальной страной. И вот для них был написан учебник Украины, где, собственно говоря, эта мифология наполнялась историческими фактами и оценками. И как же она выглядела? Она выглядела так, как сегодня украинцы воспринимают свою страну. То есть Орест Субтельный излагал разные точки зрения, но в его главной исторической концепции превалировала одна, что Украина — это то самое протогосударство славянское, та самая Киевская Русь, которая возникла в 8-9 веке нашей эры. И что, собственно говоря, эта самая Киевская Русь и является изначальным украинским государством. А вот затем, когда эта Киевская Русь, как многие древние империи, греческая, римская, османская, пала, то украинцы потеряли свою государственность. И долгое время находились в разных крупных государственных образованиях. Это Речь Посполитая, затем, после распада Речи Посполитой, после того, как Речь Посполитая была поглощена Польшей, это 17 век, а затем и после двух разделов Польши, украинцы оказались в составе, и 150 лет прожили в составе двух империй, Австро-Венгерской и Российской. Причем, если в Австро-Венгерской жили они более-менее прилично, на территории было даже такое, входившее в состав Австро-Венгрии, королевства Галиции и Ладомирии, где в Сейме, то есть в парламенте этого королевства, была даже украинская фракция, то вот 80% украинцев, которые проживали в составе Российской империи, они вообще находились под тяжелым гнетом.
Кирилл Ильич, на новости прервемся. Сейчас буквально 3 минуты новостей, потом мы вернемся. Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский в эфире «Радио Спутник».
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.